Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 682-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. 7 июля Святая Церковь совершила празднование Рождества, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Нашу сегодняшнюю программу открывает проповедь на это церковное торжество, сказанная иеромонахом Климентом, насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Затем в нашем эфире прозвучит заключительная часть авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской Духовной Академии, доктора богословия, «Жизнь блаженная и светлая есть жизнь во Христе» по письмам священномученика протоиерея Ильи Четверухина. Вторая часть беседы с главным звонарем Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игуменом Антонием, посвященной колокольному звону и истории колокольного звона в обители преподобного Сергия, продолжает нашу передачу. Программа «Наш архив», как всегда, в эфире «Троицкого слова». Вместе с вами мы побываем на главной части Божественной литургии в Успенском соборе Лавры в 1989 году. И завершит нашу сегодняшнюю программу передача из цикла воспоминаний одного из старейших насельников обители преподобного Сергия, игумена Виссариона Остапенко. Сегодня отец Виссарион посвятил свои воспоминания монахине Магдалине.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Седьмого июля Святая Церковь совершила празднование Рождества Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Нашу программу открывает слово насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и иеромонаха Климента Березовского.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Возлюбленные братья и сестры, сегодня наша Святая Церковь празднует событие Рождества Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Мы знаем, что и в этой земной жизни цари и правители мирские принимают только такие подарки, которые особенно драгоценны, выбирают себе самые лучшие. Так и Владыка наш Христос приближает к себе и выбирает в своих угодников, самых лучших и самых достойных для того, чтобы приблизить к себе и сделать своими сотаинниками. Сам Спаситель, Господь наш Иисус Христос, свидетельствует, что из рожденных женами нет более Иоанна Предтечи. И действительно, Предтеча сподобился такой великой славы, какой, наверное, никто из людей, кроме Матери Божией, не имел. Он сподобился крестить самого Господа. Такая великая честь выпала ему за его душевную и телесную чистоту, за его всецелую преданность ко Господу, за великие его добродетели. Поэтому в Царстве Небесном, в славе, он предстоит Спасителю вместе с Божьей Матерью, и таким предстоящим Спасителю он изображается Церковью нашу на честных иконах. Само Рождество Предтечи было чудесным и необычным, и не таким, как у других людей. Господь, провидя его всецелую преданность себе, избрал его еще прежде, чем он родился. Родители его были люди весьма благочестивые. Они обладали даже пророческим даром. Отец его, святый праведный Захария, и мать его, святая Елизавета, в долгое время были бесплодны. И уже достигши весьма преклонного возраста, они сподобились того, что стали родителями такого славного отрока. Они уже и не помышляли о том, что у них будут дети. Отец его был священником в Иерусалимском храме. Он, как и другие священники, жил в одном из городов, которые по закону Моисееву предоставлены были для потомков Левия, из среды которых происходили священники. Жил он в городе Хевроне, который называется Градом Иудиным в Святом Евангелии. Он назван так потому, что Иуда, один из 12 патриархов, избрал себе этот город удел. Место, где находился этот город, было очень возвышенным, горным, почему в Евангелии и говорится, что Матерь Божия пошла в горнее, то есть в горную страну. Вот из этого города происходил святый пророк Захария, отец Предтечи. Город этот был очень замечателен и почитался еврейским народом как священный, потому что именно здесь похоронены были все родоначальники еврейского народа – Авраам, Иаков и прочие патриархи. И до сих пор находятся там их могилы. И вот, когда однажды святый Захария исполнял священническую череду в Иерусалимском храме, предстал ему ангел Господень, когда он зашел кадить во святое святых. Ангел предрек ему, что родится у него сын. Захария был очень удивлен таким известием. Вместе с тем, даже был испуган таким чудесным явлением. Почему ангел и сказал ему: «Не бойся, Захарий». Захарий усомнился в том, что это может случиться. И сказал, что он уже стар, и что жена его состарилась, и что как может такое необыкновенное чудо произойти. И ангел сказал ему: «Я Гавриил, предстоящий пред лицом Божиим. Вот за то, что ты не поверил моим словам, ты будешь молчать до того дня, пока не сбудется все сказанное мной». И действительно, тотчас же Захария стал немым. Это было сделано ангелом для того, чтобы явить рождение Предтечи особенно удивительно. Захария вышел, и все поняли, что он нем, потому что он не мог говорить и изъяснялся только знаками. И уже тогда все люди были удивлены и поняли, что ему было какое-то особое видение. И действительно, как мы знаем, святая Елизавета после этого зачала, и через 6 месяцев после того, как она приняла во чреве, ее посетила после Благовещения Пресвятая Матерь Божия. И уже здесь предтеча, находясь во чреве, как бы уже выполнил свое служение. Он и зачат был раньше, и когда находился еще в утробе, он уже приветствовал грядущую Матерь Божию, которая уже приняла во чреве Слово Божие. Он уже своим взыгранием во чреве как бы указывал на носимое во чреве Слово Божие. И Священное Писание свидетельствует, что он уже от чрева Матери исполнен был Духа Божия. После того, как он родился, родился и Спаситель. И мы знаем из Евангелия, что Ирод искал убить младенца, потому что волхвы сообщили ему о том, что родился царь иудейский. И как мы знаем из повествования Евангелия, Ирод приказал умертвить всех младенцев в Вифлееме. Но он на этом не успокоился. Он знал о необычных событиях при Рождестве Предтечи, о том, как разрешился немодствующий язык его отца, о том, как, не сговариваясь, и мать, и отец назвали одно и то же имя этому родившемуся младенцу, как они пророчествовали о необычном предназначении этого младенца. И все это возбудило у него подозрение, не это ли тот самый царь иудейский, о котором ему говорили волхвы. Он решил убить этого младенца, о котором столько чудесного он услышал. Святый Захария в это время находился в Иерусалиме. Воины были посланы Иродом, но об этом заранее узнала мать святого пророка, Елизавета, и убежала из города Хеврона в горы. Когда же воины погнались за ней, то она, выбившись из сил, взмолилась Господу, и по ее молитве каменная скала сокрыла ее вместе с младенцем, так что воины не смогли ее найти. Тогда Ирод, ожесточившись, послал к пророку Захарии в Иерусалим гонца с требованием выдать своего сына. Но пророк Захарий не знал, куда скрылась его жена, поскольку его не было в Хевроне. И если бы знал, конечно, никогда бы не отдал своего сына на убиение. И когда он отказался указать это место, то по приказанию Ирода он был убит прямо в храме. Именно о нем, согласно преданию церкви, говорит Спаситель, что взыщется с этого рода, то есть с рода неверующих иудеев, кровь всех пророков, вплоть до Захарии, убитого между жертвенником и алтарем. Именно отца предтечего по преданию церковному убили между жертвенником и алтарем прямо в храме. И случилось великое чудо – обличение беззакония Ирода. Кровь Захарии застыла на мраморе, на котором она пролилась, и во свидетельство об этом беззаконии окаменела, так что никто не смог ее убрать. После этих событий Господь, заботившийся о своем угоднике, произрастил пальму и извел источник, чтобы мать Предтечего могла питаться и кормить младенца. Поскольку она уже была преклонного возраста, то здесь, в этой пещере, она и почила. А Предтечу питали и оберегали ангелы Божии, и он, по свидетельству Евангелия, пребывал в пустынях даже до дня своего явления народу. Вот какие события празднует сегодня наша церковь. Братья и сестры, Господень Предтеча указывает нам, как должна душа наша приближаться ко Господу. И не случайно перед тем, как явился сам Спаситель, явился Его Предтеча и проповедовал близкое пришествие Спасителя. Мы знаем, что главное содержание проповеди Предтечевой было покаяние. Он говорил, чтобы мы уготовили путь Господу. Так и в нашей душе предтечей ко Господу, который хочет прийти к нам, как Он сам говорит в Священном Писании, Он говорит все, стою у дверей и стучу. Так вот, таким предтечей и должно быть у нас наше покаяние. Покаяние от всего сердца, исправление злых дел и сотворение добродетели. И тогда покаяние укажет нам Спасителя, Спаситель придет к нам и поселится в нашем сердце. Но как мы должны каяться? Не всегда и не все мы знаем, в чем истинное покаяние состоит. Примеры этого дает нам Церковь в житиях святых и в писаниях святых подвижников благочестия нашей Церкви. Замечательным примером являются наши подвижники, основатели монашеского жития. Ведь и пророк Предтеча тоже был одним из основателей монашества. Он был девственник, жил в пустынях и был нестяжателем. И вот один из таких подвижников, преподобный Арсений Великий, был царедворцем, был в великом почете, был воспитателем царских детей, но оставил все и ушел в пустыню. И он стал подражать Предтече Господней. Он, как в некой пещере, затворился в свои кельи и кормился от рук своих. Он плел корзины и питался от плода своих рук. И вот у него была вода, в которой он замачивал пальмовые ветви. Никогда не менял он эту воду, а она страшно смердела. Отцы спрашивали, почему ты не меняешь эту воду и терпишь такое зловоние? И вот этот дивный подвижник сказал, «В миру я наслаждался всяческими благовониями. И вот, поскольку я наслаждался этим, то я теперь должен взамен этого терпеть это зловоние». Так и мы, братья и сестры, должны терпеть какие-то скорби взамен тех наших страстей, взамен тех наслаждений, которыми мы услаждались. Основатели нашего подвижничества добровольно это делают. И если нет у нас сил добровольно накладывать на себя наказание за те грехи, которые мы совершали, мы должны хотя бы терпеть те скорби, которые невольно находят на нас. Вот тогда мы действительно от всей души и от всего сердца покаемся, и покаяние наше будет благоугодно Владыке нашему Христу. Будем же прибегать ко Господу, будем просить Предтечу Спаса нашего Иисуса Христа, Иоанна, чтобы он указал нам истинный путь покаяния и помог бы нам своими молитвами спастись. Аминь.
Послушали слово иеромонаха Климента Березовского на праздник Рождества Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Amen.
Нашу программу продолжает заключительная 14-я часть из авторского цикла заслуженного профессора Московской духовной академии доктора богословия Константина Ефимовича Скурата «Жизнь блаженная и светлая. Есть жизнь во Христе» по письмам священномученика протоиерея Ильи Четверухина.
Заключение. Жизнь блаженная и светлая есть жизнь во Христе, во славу Триединого Бога, на пользу ближних, во имя их спасения и себя. Господь нас создал, хранил, спасал, вел по дорожкам к себе, к вечному свету, к царству славы, к вечному созерцанию Его благости, любви, отцовства. И это свидетельство или рассуждение не есть только о прошедшем, о прошлом, оно и о настоящем, никогда не прекращающемся, о преснотекущем, о вечном. И люди никогда не перестанут думать о том, кто они, для чего они явились, для чего они бродят по этой земельке, какова их цель присутствия здесь, для чего их заботы, труд, радости, горести. Это что, только чтобы пожить в свое удовольствие, в лучшем случае, или постоянно впадать в скорби, горе, страдания, бесконечное невезение, в худшем. Ведь человек – единственное существо на этом белом свете, которое знает, что он умрет и даже примерно может определить время своего ухода в землю, даже приготовить красивый гроб и соответствующее ему место захоронения. Ведь этого не знает ни одно другое земное создание. Оно только инстинктивно убегает от смерти, и часто ему это удается сделать, но только на время. И дальше оно спокойно, хотя и осторожно, продолжает свой путь. А человек, любой человек, даже тот, кто не только не любит говорить о своем конце, но избегает и слушаний разговоров других о сем, даже сердится на них. И еще как. Я встречал таких людей. Они и сегодня здравствуют. Не может избавиться от мысли о смерти, хотя и прячет ее, как сказочный Кощей. Что же? Животное, бессмысленное существо, находится в лучшем состоянии, чем мы, люди. Как же так? Получается некая просто-таки нелепость. Нет, ее нет и быть не может, не должно. Человек есть высшее творение, непосредственное создание рук Божиих. Он есть образ Божий, и как образ он создан не для смерти, не для прекращения вон и час бытия и превращения только в прах, в пыль. Он создан для вечности.
Вы прослушали заключительную 14-ю часть из авторского цикла заслуженного профессора Московской духовной академии доктора богословия Константина Ефимовича Скурата «Жизнь блаженная и светлая. Есть жизнь во Христе» по письмам священномученика протоиерея Ильи Четверухина. Мы просим всех вас, дорогие слушатели программы «Троицкое слово», не оставаться безучастными, поделиться с редакцией своими вопросами, пожеланиями и замечаниями по поводу услышанного, а также мы предлагаем всем вам еще более внимательно ознакомиться с житием священномученика Ильи Четверухина, которое изложено его внучкой Ольгой Сергеевной Четверухиной в книге, подробно описывающей его житие.
В эфире «Троицкое слово». Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Ну, я всегда у преподобного получаю благодать особую. Преподобный настолько реальный. Он подает благодать скорую, особую.
Понравилось. Здесь гостеприимные люди.
Открытые
мощи. Здесь все, даже мощи открытые, все.
Народу столько прикладывается. Ну, рада, что люди идут к преподобному. Богу поворачивается народ, что уверует. Вот это самое главное, что наша еще вера живет. А живем-то мы все чем? Верою. Не будет веры, все, ничего не будет.
Троицкое слово. Слушайте каждое воскресенье в 20 часов в эфире «Радио Радонеж».
Нашу программу продолжает вторая заключительная часть беседы с главным звонарем Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игуменом Антонием.
Верно ли то, что со временем звук колокола, он изменяется? Или вот говорят, что надо, чтобы там зима как-то прошла, да, вот, или нет? Как уже начал звенеть, так и остается такой же звон.
Нет, как и всякая новая вещь, он проходит как бы обкатку такую. Он должен обзвониться, края должны пристучаться, и тогда он уже... Может даже немножко звук поменяться в тональности. Он становится звонче, когда происходит наклеп такой на языке и на самом колоколе. И, ну, с годами он, конечно, раззванивается и становится звонче. Потому что когда начинаешь первые удары звонить, они такие, в основном идет как бы вибрация такая больше. А со стороны звука особо не слышно. А со временем он уже раззванивается и... Звук его распространяется.
В народе существует много разных, ну, не то чтобы легенд, но представлений вот о том, что вообще звон колокольный, он помогает против, скажем, поветрия, что вот это, когда идет вибрация, то это убивает бактерии, там, скажем, да. Ну, самые разные какие представления. Вообще, вот что соответствует действительности? Можно ли как-то вот рассматривать звон, действительно, в чем-то он полезный, скажем так, вот для здоровья человека?
Да, звон всегда благотворно воздействовал не только на организм человека, но и на окружающую среду. Потому что при совершении освящения колокола читаются особые молитвы, и там говорится о том, что колокол воздействует на стихии, укрощает их. Вот. И известно из истории, что в Москве было очень много храмов, 40-40. В самом городе был всегда особый микроклимат. Никакая зараза, никакой вирус в Москву не заходили. Потому что если шла какая-то эпидемия, звонили во все колокола, и все эти вирусы проходили Москву стороной. Проводили даже эксперимент. По-моему, в 80-х годах в районе Елоховского собора ставили тарелки с бактериями. И в момент звона в районе 8-9 километров эти бактерии погибали. Вот это говорит о том, что звон благотворно воздействует на окружающую среду и убивает всякие болезнетворные бактерии. Также у нас вот в окрестностях нету змей. Это тоже благодаря звону, потому что вот эта вибрация, стелющаяся по земле, она этих гадов заставляет удаляться от этого места.
Большой колокол, там же огромный такой звук идет. Как же вот вы в звонаре непосредственно находитесь? Внизу это же воздействие на уши ведь большое. Или привычка уже какая-то?
Ну, большие колокола, они особо на уши не действуют. Идет сильная вибрация только. А звук, он как бы уходит в сторону. А малые колокола, они как раз вот по ушам бьют. Поэтому при звоне мы вкладываем ватки немножко в уши, чтобы прямой звук не попадал на барабанные перепонки.
Насколько далеко по расстоянию вообще распространяется звук колокола?
Ну, я точно не могу, конечно, сказать. Но вот нашего лебедя в тихую погоду, ночью, вот, когда мы на Пасху звоним, в Ходьково слышно, говорят. Ну, а большие, я не знаю, они ниже висят ярусом.
Стены лавры глушат, да? Или...
Да, и стены, и высотные здания. Сейчас много очень зданий появилось. Но по свидетельствам старожилов, старый царь колокол доходил до Мытищ. И в Мытищах встречались два колокола. Наш лаврский царь и большой успенский колокол Кремля. Доходили звуки вот, до Мытищ.
Отец Антоний, а лично вы как осваивали колокольный звон? Это была чисто вот лаврская традиция. Есть ли исключительно звон Троицы Сергиевой лавры?
Звоном я увлекся с детства. Где-то с 7 лет я заинтересовался звоном и звонил в городе Александрове. Там в храме висело немного колоколов, небольших таких. И был у нас звонарь. У него, видимо, ревматизм был, у него руки были скрючены такие, но звонил он очень красиво. И вот когда я слышал этот звон, меня настолько это все заинтересовало, и я попросил, чтобы он мне показал, научил меня. Но он мне показал киприем, но он как бы немножко так однотипно звонил. И я начал первые азы звона там. Потом в 79-м году я впервые попал сюда на звонницу, в лавру. Но здесь я был просто шокирован и размером колоколов, и количеством их. И с 79-го года я стал постоянным прихожанином колокольни, постоянно приезжал по праздникам и смотрел, слушал, как звонит отец Михей. Отец Михей во мне увидел восприемника. И он сказал: «Учись, я буду старый, не смогу лазить на колокольню, ты меня заменишь». Вот фактически с 79-го года я здесь учусь, звоню. И отец Михей мне передавал все традиции звона лаврского, какие у нас существовали. Вот я все это воспринял и сейчас продолжаю те традиции. А отец Михей, в свою очередь, все эти традиции воспринял от Константина Ивановича Родионова, первого звонаря, который звонил с открытия лавры. Он был учеником инока Сергия, который до закрытия лавры был старшим звонарем. Последний звон, когда лавру закрывали в 20-м году, производил как раз вот Константин Родионов. Ему тогда было 17 лет. И вот ему этот Сергий сказал: «Иди, Костя, позвони, попрощайся с Лебедком». И вот этот Костя позвонил, попрощался, а инок Сергий просто он настолько плакал, рыдал, что он не смог залезть на колокольню. Инок Сергий буквально не дожил 4 лет до открытия лавры. В 42-м году он умер от голода. Вот. И Константин Родионов, первый звонарь после открытия, который передал уже свои знания монаху Александру Кумачеву. И вот этого монаха Александра сменил отец Михей. Но отец Михей лично встречался с Константином Родионовым. И он ему рассказывал о звонах, о традициях, о всем. Так что у нас вот преемственность именно от тех старых лет до закрытия лавры, до наших дней.
Вообще замечательно, что так вот получилось, что не погибла традиция, сохранилась. Отец Антоний, на ваш взгляд, нужно ли какое-то иметь специальное музыкальное образование? Вот, или это какая-то расположенность, то есть чутье? Почему вот человек вообще увлекается звоном, и нужно ли учиться идти куда-то, или как это осуществляется?
Ну, старые звонари, они учились друг у друга. Так же вот, как отец Михей, я, и также вот и Родионов, и все остальные старые звонари. То есть именно было преемство такое. Передавались вот эти звоны от старых звонарей молодым. Таким образом продолжался. Вот те традиции. Сейчас существует очень много колокольных центров, где специально обучают звонарей. Но, к сожалению, не всегда из них получаются хорошие специалисты, потому что если дано, то не надо специально музыкальное образование. Если у человека есть музыкальное чутье, чувство ритма, то этот звон, он пойдет сам собой. Нужна только практика. А то, что там какая-то теория, это все можно почитать в книжках. Вот. Ну, то, что существуют такие центры, это, конечно, хорошо, Вот, чтобы звонари были грамотные, знали, что... Но, к сожалению, они с очень большим гонором все приезжают, пытаются что-то показать, но у них ничего не получается, к сожалению. Вот, прежде всего нужно смирение и надежда на помощь Божию. Тогда и Господь будет помогать, и все эти звоны будут получаться. А если человек приезжает с гонором, трясет здесь корочками, что он профессиональный звонарь, но, к сожалению, Господь его смиряет. У них тут ничего не получается.
Это значит, что для осуществления подлинного церковного звона необходимо вести и духовную жизнь?
Конечно, потому что это то же самое богослужение. Богослужение начинается с колокольного звона. Поэтому звонарь, он должен быть и молитвенником, уметь молиться и сопереживать те праздники, понимать смысл этих праздников, тогда Господь будет класть на душу и на сердце именно то праздничное настроение, с которым он должен отзвонить, и вот это настроение передать слушающим звон народу. Тогда вот этот народ, идущий на богослужение, он уже будет как бы пронизан этой радостью, вот этим благовестием, что вот какой-то праздник наступил. Вот, например, праздник крещения Господня, освящается вода. Эта вода освящается раз в год у нас на этот праздник. Эту воду мы храним целый год. Вот. И вот эти троекратные погружения креста в воду, они у нас сопровождаются звоном. Вот. Поэтому он должен вот именно передать то торжество, величество, что вот Святой Дух сходит на все воды и освящает их.
Современный мир все время стремится к каким-то новшествам и модернизации. Люди больше обращают внимание на какие-то электронные там средства массовой информации и так далее. Как вы думаете, все-таки звон колокольный, ну, скажем так, он не погибнет ли вот в нашем мире, который все больше и больше становится таким обмерщенным? И есть ли у него дальнейшая какая-то перспектива? И каково его значение для современного человека?
Ну, существуют также правила, каноны и традиции. Так же, как и богослужение. Если мы сейчас в богослужении начнем нарушать каноны, установленные церковью, мы зайдем далеко в тупик. То же самое и в звоне. Вот как раз вот эти вот колокольные центры, они и учат тому, чтобы не было вот этого модернизма какого-то, преобладания каких-то современных музыкальных всяких там хэви-металла и прочих хард-рока, там таких современных музыкальных явлений. То есть существуют вот свои колокольные традиции, колокольного звона. Вот. К сожалению, только пытаются из звонов сделать некие такие концертные звонницы. Вот. Отец Михей всегда был против вот этих концертов, потому что здесь как бы именно отклонение от истины. И поскольку можно сделать фестиваль звонарей, то есть каждый звонарь показывает, ну, то, что сейчас проводится, конечно, в монастырях и в храмах каких-то, фестивали звонарей, где каждый звонарь, приехав там из какой-то глубинки или откуда, он показывает как бы свои какие-то особенности, традиции. Но главное, чтобы не было там присущих каких-то вот современных музыкальных явлений. Ну, существуют у нас вот ростовские звоны, звоны Троицы Сергия Лавры, Псково-Печерские. Это вот такие вот как бы у нас талоны древних звонов, которые сохранились до наших дней, с древних времен. А все остальное, оно как бы должно под это подстраиваться.
Вы слушали вторую заключительную часть беседы с главным звонарем Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игуменом Антонием. Oh. Дорогие братья и сестры, программы «Наш архив» переносит нас в 90-е годы прошлого века. Сегодня прозвучит запись 1989 года из Успенского собора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Вместе с вами мы побываем на главной части божественной литургии и послушаем фрагменты евхаристического канона, который исполнил объединенный хор Лавры под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. программе «Наш архив» прозвучала запись 1989 года, сделанная в Успенском соборе Лавры. Вы слушали пение хора преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля.
В эфире «Троицкое слово». Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Нашу программу завершает передача из цикла воспоминаний одного из старейших клириков Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, преснопамятного игумена Виссариона Остапенко.
Ну, Магдалина у меня исповедовалась. Сначала она исповедовалась отца Кирилла, а потом, когда уже Кириллу стало трудновато, так он ко мне подходила. Ну, она подсказывала, у нее сестра была, сама она маленькая, ростом была. А сестра ее была высокой ростом, болезненная. И решили пойти к матушке одной прозорливой, чтобы той болезненной, значит, пойти в монастырь. А матушка прозорливая сказала, нет, через 3 дня приедет жених, ее жених, пусть, говорит, выходит за нее замуж. А этой Магдалине ничего не сказать. Это до 29-го года, да. Потом побыла эта Магдалина, будущая монахиня Магдалина, побыла она месяц, та действительно вышла замуж. Через 3 дня приехал, в них вышла замуж. Пошла она опять к матушке прозливой. Матушка, ну, раз нет благословения замуж выходить, то благослови меня в монастырь. А матушка говорит, какие там монастыри, скоро их не будет, подзакрывается. Ты, говоришь, там при храме служи, молись. Ну, так молился, пела при храме. Потом монастыри закрыли, арестовали их, священников там сроки большие дали, а им дали, вот этим церковникам, по 10 лет. Отправили их в Сибирь. И там какой-то завод, что ли, были. В общем, работали они, и 700 человек. Но охраны у них не было, значит, они в выходной день могли выходить, там лесок, погулять. А она, когда уходила еще из храма, храм был трехпрестольный, в честь Успения Божией Матери, в честь святителя Николая и в честь какая-то Пантелеймона. Она взяла 3 иконочки с собой, маленькие. И вот в выходной день пойдет в кусты летом, ну, вот она повесит иконочки там и молится. Матерь Божия, я недовольная. Ну, 10 лет, я же... За что так 10 лет, это же много. Я недовольная. Давай поделимся. Часть тебе, часть святителю Николаю, часть великому Пантелеймону и часть мне. И так всегда Сальцовская поволится. И потом 2,5 года прожила, 700 человек было. Вызывайте одну, ты свободная. И отпустили ее. Да, приехала. И она жила с одной матушкой Михаилой, она там познакомилась с ней. А матушка Михаила, она бездипломный врач была. Так что она помогала там тоже. Вот познакомилась она с ней, и они, когда освободились, и Маха тоже освободилась, так они жили здесь, возле Лавры. Один какой-то старец Георгий им подарил им дом. В том доме они жили. А исповедовалась у них батюшка Тихона. Ильинского тут был первый, он на партии. И я в последнее время у него исповедовался. Поэтому матушка Магдалина, Дуэша, значит, подходила и говорит, я вот хотела бы монашество принять, но матушка Михаила сказала, только при смерти пострижусь. Да, постригут. Ну, потом я в то время на послушании был, иконы продавал. И помню, заходит матушка Михаила, да, и говорит, отец Виссарион, матушка умирает, поэтому сегодня срочно ее постриг сделать. Ну, я взял святые дары, взял вот Садаума книгу пострига и пошел постригать ее. И обычно, когда постригаем, я, как и на Афоне, так принято, и у нас начальник букву, у нас сейчас уже не придерживает его. Есть Василий, да, Виссарион, и вот такой он в духе. Ну, я иду, постригаю, значит, иду к ней и думаю, ну, раз, а день Магдалины был. День был праздник Магдалины. Да, думаю, назову ее, раз она умирающая, значит, назову ее Магдалиной. Да, потом пришел я, книгу раскрыл, смотрю, а там карандашом написано «Магдалина», «Магдалина». Отец Тихон в одном доме жили, отец Тихон наверху был. А между прочим, она таблетку уже принимала. Она болела сильно, рак груди был, да, таблетку принимала. Безбольно, там. Отец писал, я уже таблетку принимал, не знаю, можно, нельзя. И говорю, ладно, после пострига причастим. А потом говорю, ну и надо и Тихона спросить. Тихона спросили, а Тихон, конечно, говорит, надо причащать ее после пострига. И я говорю, хочу назвать Магдалиной. Так не ты хочешь, да, это воля Божья, да, в таком духе. Ну, после я сделал. И она, по милости Божьей, прожила еще 11 лет. Я на Афоне был, мне еще письма писала на Афон. 11 лет прожила. И я почему сейчас, она же на Афон мне и письма писала. Потом, когда я вернулся с Афона, да, они подальше жили, улица Полевая, да. Ну, она все хочет, чтобы я пришел, а мне далековато к ним ходить. У меня тут был штаб близко, старушки были мои такие, рядом плавают. К этим я часто ходил, а к ней редко. Она начнет Иверской Божьей молиться матери. И чтобы я вот помолиться, я приду к ней. Я же молилась, говорит, Матерь Божия. Утешила. Ну, значит, побеседуем с нею, и она мне провожает. 5 рубликов мне дает. Я не беру, потому что пенсия же маленькая. Нет, она провожает, понимаете. Вот такой, такая была добренькая. Ну, и вот. Ну, вот она скончалась. Даже не знаю, кто отпевал.
Это была передача из цикла воспоминаний одного из старейших клириков Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, ныне покойного, преснопамятного игумена Виссариона Остапенко. С воспоминанием отца Виссариона мы будем знакомить вас на протяжении нескольких передач «Троицкого слова». Подошел к концу 682-й выпуск программы «Троицкое слово», автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.